Так, как отличить закономерность от форс-мажора? Очень просто. Если человек сделал все, что от него требовалось, но не получилось, это форс-мажор. А если не сделал и не получилось, это закономерность. Ну, условно говоря, там некая примитивная ситуация. Некий клиент не прислал неких документов, которые полагалось, что прислали. Да? И поэтому там произошла некая коллизия. Начинаем разбирать ситуацию. Было правило отправить клиенту письмо с просьбой это сделать и с напоминанием о том, что будет, если он это не сделает. Письмо было отправлено, но предупреждение в нем не было написано. Случайность или закономерность? То, что клиент не прислал документы. Закономерность. Почему? Потому что сотрудник не сделал того, что должен был полностью. Теперь звучит хор. Ну, подумаешь, мы это написали, а клиенты разные, они бы это прочитали и все равно бы не прислали. Слышали подобного рода речитативы? А вот мы говорим следующим образом. А это, друг мой любезный, не твоего собачьего ума дело. Ну, можно более вежливо, идея понятна, да? Потому что от тебя требовалось, друг ты мой распрекрасный, сделать то, что от тебя требовалось. И вот если бы ты это сделал, было бы тебе счастье. Потому что ты бы сделал все, что мог, и дальше ответственность на стороне клиента. То есть мы сделали все, что могли, а клиент, зараза такая, не написал. Понимаете? Вот тут мы не виноваты. Чем мы больше будем делать, да? Клиента там какими-то там, не знаю, ёршиками уши чистить, ну не получится. А если он бы, вот мы написали, а он не прочитал, это уже не твоя забота, друг ты мой любезный. Че ты расширяешь сущности сверхнеобходимого, вопреки рекомендации Дэвида Окхэма, он же Окхам? Ты сделай то, что от тебя требуется, от и до. Понятно, да? И что? А все. То есть ты сделал все, что мог, тем самым ты увеличиваешь шанс на правильную реакцию клиента. А он все равно не ответил. А вот тут ты уже не виноват. Ты сначала научись делать то, друг любезный, что положено. Логично? А не бери на себя рассуждение, а что толку, если я бы написал, он бы все равно мог не ответить. А это опять не твоего ума дело. Ты сначала сделай то, что требуется. И вот тогда, если он не ответил, это форс-мажор. И ты в нем не виноват. Я понимаю, что эта логика многим неприятна. Да, потому что они, а что толку, я бы сделал, а он бы, подумаешь, не прочитал. Может быть. Но ты обязан это сделать. А не под предлогом, а он, может быть, не прочитает, не делать того, что положено. Правильно? Правильно. Вот. Вот поэтому вот эту идеологию надо активно внедрять в широкие трудящиеся массы. А нравится это всем, как вы понимаете, как умирать? А какая позиция подчиненного заслуживает наказания? Та самая, которую я описал. Когда он не делает того, что четко сказано и положено, а вместо этого вступает в высокие философские рассуждения. К чему мы особенно любим. И, кстати, чем умнее человек, тем более менее охотно он делает то, что положено, и более охотно начинает рассуждать о высшем уровне. Вот. В последнем номере журнала «Эксперт» в предисловии господина Привалова есть великолепная фраза. Я очень люблю его читать, и журнал читать. И там он цитирует Рабле, и фраза звучит так. «Хитроумнейший вопрос, а может ли жужжащая в полной пустоте химера поглотить вторичные интенции?» Так вот, не надо позволять подчиненным ставить вопрос на таком уровне. Понимаете, к чему? Да? Вот, фразу можно вычитать, записать и повесить на дверь. Ну, иначе не надо умножать сущность сверх необходимых. Сделай то, что требуется. Все. Это людей возмущает до безобразия. Че это я вот? А вот ты сделай. А что? А вот если? А вот это не твое дело. Логично? Да. Унижает человеческое достоинство? Смотря какое. Человек, который оставляет за собой право творчески относиться к правилам, чувствует себя униженным. Вопрос, вы считаете ли за сим индивидуумом право творчески относиться к правилам? Да или нет? Если считаете, дайте ему соответствующие полномочия. Например, ты можешь сам решать, какие правила исполнять. Полномочия отдаются, а не загребаются. Потому что это называется самозахват. Есть такое понимание, как базовый уровень профессионализма. по умолчанию мы даем задание подчиненному. Ну, я к тому, что если мы вводим дресс-код «красный галстук», то при этом не надо писать «не забыть одеть трусы», да, потому что это уже превышает уровень социального маразма. Я к тому, да? Вот, и вот это и есть понимание базовый уровень, да? Когда мы предполагаем, что мы даем не мартышке из зоопарка, да, а, например, столяру там, или плотнику, кто этим занимается, да? И парадигмы не предполагают инструктировать базовый уровень даунов. Не надо брать в компанию даунов. Ну, в хорошем смысле этого слова, да, понимаете? А вот человек, который так начинает рассуждать, манипулирует вами. Да? И вот эти игры надо прекращать, объяснить, что это для сотрудников, а не для клинических идиотов, которые пытаются действовать ровно то, что написано, и при этом делают вид, что они не знают всего остального. Это контрманипуляция. Я понимаю прекрасно, о чем вы говорите, да? Вот. Но тут как раз руководитель — единственный способ показать, что вы на это не ведетесь. Да? Сказать, коллега, предполагается базовый уровень масла в голове. То есть это функционал, а не пособие для идиота. А функционал предполагает, что человек базовые компетенции все-таки обладает. Да? То есть понятно, что чиня, потому что иначе вы, понимаете, дальше начинаем выпускать инструкцию. При починке замка не следует стамеской повреждать электрический кабель, равно как и нефтепровод. Теперь продолжите список. Да? Вопрос, это кому? Это, понимаете, сейчас бывает такая история, да, есть такой анекдот, мне физик рассказал, кстати, да, его. Вот анекдот следующий, что когда к ученым разного профиля обратились с просьбой заняться прогнозом на скачках, значит, генетики, естественно, занялись там генетикой, да, там прогнозами биологии рационом лошадей, а физики провели ряд экспериментов, после чего сделали прогноз, что если скачки будут происходить в вакууме, то победу одержит идеально круглый черный конь. Вот. Да, так вот, иногда мне кажется, что некоторые регламенты рассчитаны на какого-то идеально круглого коня черного, да, то есть на полного клинического идиота, и руководитель стремится создать инструкцию, в которой даже полный идиот научится работать хорошо. Не надо, не берите полных идиотов. И пресекайте сходу с левой или в глаз любые попытки потребовать от вас инструкцию для полного идиота, который не имеет мозга, социального навыка и вообще не владеет специальностью. Потому что если вот человека вы взяли в компанию, вопрос, зачем вы его взяли. А если он не таков, то зачем таким прикидывается? Вот там, туда надо идти. То есть я к тому, что парадигмы, они вот в итоге представляют собой некий сектор, да, и каждый, ну вот набор секторов, они закрывают весь круг, но каждый защищает свое, то есть нельзя через эту парадигму вытащить все. А вот по комплексу удастся. Я вам, ну, надеюсь, что сумею это показать. Идея понятна, да, какая позиция заслуживает наказания. Как стандартизовать базовые требования, да? Вот это к вопросу как раз к тому, что мы говорили. Мы по умолчанию предполагаем, что мы имеем дело с человеком, обладающим базовым количеством интеллекта и базовой квалификацией в своей специальности. Потому что иначе мы засахаримся писать избыточные регламенты, как шнуровать шнурки. Да? А человек скажет, а почему не написано величина петли? А мы сказали, сейчас напишем, действительно, можно же ошибиться, да? Сейчас напишем, петля должна быть не более 2 сантиметров с остатком, чтобы вот, да. Дальше человек говорит, слушайте, а вот если у меня палец попадет в петлю, у меня будет коматозное состояние из-за венозного застоя крови. О, надо написать инструкцию, действительно, вдруг попадет, да, и так можно долго этим развлекаться. А человек все будет сидеть на месте и со стула не вставать, потому что инструкция недостаточно подробная. Я все время выигрывал много пари, когда я сказал, что я найду пустые места в любом регламенте. На спор. Да, я обычно на виски хороший спорю, я говорю, дайте мне самый подробный регламент, я найду в нем то, что не написано. Потому что дальше начинается базовый уровень. Куда писать-то? Но чаще всего подобные игрища устраивают не те, кто озабочен хорошим выполнением работы, а кто? Манипуляторы, которые пытаются руководителя поймать на презумпцию невиновности. О, действительно, я же это не написал, размер петли для шнурка. Человек прав, надо написать. Еще консультантов пригласим, чтобы правильно написали. И, наконец, следующая тема о причинах девальвации ответственности. Почему люди безответственно зачастую относятся к делу, возвращаемся к тому, с чего начали. Потому что руководители не готовы стандартизовать работу по двум категориям. Выполненная и невыполненная. То есть, как только есть свободное пространство для поиска оправданий, сразу градус ответственности снижается до приемлемой цифры. С точки зрения комфорта человеческого и неприемлемой с точки зрения эффективности. Извините за такую замыкушку опять, да? То есть не они так себя ведут, а мы им позволяем так относиться. То есть ответственность – штука форматируемая. И если сверху нет должного отношения, то снизу всегда будет объяснение, почему телега не поехала. Ну, по крайней мере, в 90 случаях из 100. Потому что 10% людей сами себе ставят нормы. Остальных 90 надо форматировать, и поведение 80% людей зависит от системы управления. 10% работают лучше, 10% хуже. Ну, чем? А? Вот основной фокус — это 80% нормальные вменяемые люди, степень ответственности которых полностью зависит от системы сдержек и противовесов. 10% — те, кто сами себе стандарты ставят, как правило, выше ваших требований. Но их никогда не будет более 10%. Кстати, часто из них рекрутируются руководители, на чем статистика заканчивается. Остальные к тем 80. А мы от них ожидаем такого же поведения, как сами. Увы. Так что им надо помочь выбрать правильный путь. Парадигма номер 3. О препятствиях к 100% выполнению задания следует немедленно сообщить руководителю и всем заинтересованным лицам. В упрощенном виде я эту парадигму называю так. Уперся, сообщи. Хотите, запишите это название. Оно, может быть, не в полной мере раскрывает, но не надо так длинно рассказывать. Да? Это уперся, сообщи. Суть парадигмы. Как только выполняющую работу сталкивается с препятствиями, которые могут помешать стопроцентному, уже по умолчанию, выполнению, в каком-то из параметров, да, он обязан мгновенно проинформировать всех интересантов. Ну, в первую очередь, своего непосредственного руководителя. О том, что возникла угроза. Понимаете, вот что дают эти две вот парадигмы? Ну, вот предыдущие вот это, да? Потому что бывают форс-мажоры, бывают обстоятельства. Можно ли все предусмотреть? Нет. А при самом тщательном планировании? Ответ – нет. А как тут быть? А вот парадигма начинает работать. То есть есть стопроцентное понятие. Теперь пошла вводная, которую не предусмотрели. Она может быть, может. В этом зло пока еще нет. Что должен сделать человек вменяемый? Сообщить. Проинформировать. Возникла угроза. Ну, попросту говоря, закон трассы. Да? Вот еду я, допустим, там из Москвы в Калугу. Должен там быть 12 часам, выехал из города, вижу, что опаздываю. Может такое быть, да? Что я в этом месте делаю? Я звоню и говорю: коллеги, предположительное опоздание 30 минут плюс 30, буду стараться нагнать. Это что, означает, что я не буду стараться нагнать? Буду. А почему надо сообщать? А может не получиться, да? Трасса не та, там, не знаю, служба движения препятствует, там, не знаю, еще что-то, гололед, дождь, встречный ветер, да? Значит, я должен проинформировать, а потом уже бороться с трудностями. Логично? То есть люди предупреждены, человек может опоздать. Вот он там будет с каждого километра потом звонить, да, но он должен предупредить. Логично? Логично. То есть к чему я веду, да? Мы говорим о том, что должно в компанию входить сверху. Мы говорим не о гипотетическом препятствии, вы знаете, что-то мне кажется, что возможно, а о том, что вы видите реально, по умолчанию. И как минимум вы должны сообщить об угрозе. Дальше можете продолжать бороться. А дальше вы можете запросить ресурс. То есть, Ирина, смотрите, это не отменяет прежних парадигм, да? То есть внести предложение, там, попросить ресурс, там, вызвать снегоочиститель, там, еще что-то. Сам факт, надо сообщить, как минимум. Возможно, вы потом сами справитесь, да? Ну, например, вот я опаздываю в Калугу, какой я ресурс могу себе взять? Мигалку впереди, ну, не дадут мне ее, да? Ну, вертолет, но это нереально, из области фантастики. Давайте так вот, в рамках. Я буду бороться с пробками, пытаясь все-таки приехать вовремя, при этом не угробить себя. Логично? Но я должен сообщить. Возникла угроза опоздания. Все. Да? Это как минимум. Значит, уже человек, к которому я еду, может, он сам не вышлет навстречу там бронетранспортер с набором боекомплекта и расчистит дорогу длинными очередями ДШК. Да? Ради бога. А может и нет. Но как минимум он предупрежден, что я опаздываю. Понимаете историю? Да, я могу кучу примеров привести, где мы ничего внятно не предложить не можем, не сделать с этим не можем. Да? Понятно, что если мы знаем, что сделать, если мы можем порекомендовать что, если мы можем запросить ресурс, кто ж против? Но как минимум надо информировать. Вот о чем я толкую. Понимаете? Потому что иное хуже. Иное в 11 часов или в 12 вас будут ждать в Калуге, в 12.05 начнут звонить и услышат ваш бодрый голос: ой, да, я знаю, но я опаздываю. Вот за это бьют и бьют жестоко. Потому что ситуация уже супротив ожидаемой. И вот эта парадигма великолепно работает вне точек контроля. Потому что, допустим, контроль 12 часов Калуги, да? Там точка контроля. Значит, если не работает эта парадигма, о том, что Александр Фридман опаздывает, вы узнаете в 12.05. Это хорошо? Плохо. Я беру простой случай. Я могу взять любой сложный, логика не меняется. То есть, если у вас есть что предложить, предлагайте, но в ряде случаев бывает, что нечего предложить, тогда хоть проинформируйте. Как минимум, они могут сдвинуть свои сроки. По умолчанию, еще раз, вот давайте только сразу договоримся о следующем. По умолчанию мы все работаем в одной операционной системе. И когда мы сообщаем руководителю, который в курсе этих парадигм, он не скажет, и хрена, что мне теперь с вашего. Да? Вот это важно. Вот почему важно работать в одной операционке. Потому что иначе, кроме вреда, ничего не получите. А иначе будет другая ситуация, советская практика. Кто помнит, поднимите руки. Производство, министерство, план. Я говорю, мне 51, советская власть, помню, очень хорошо работал на заводах, да, план. Опытный руководитель что отвечает всегда? Есть. Неопытный говорит, да это нереально, вы нам ресурсов не дали. Что происходит? В лобешник. Неделя прошла, звонят, опытный руководитель говорит, так точно выполню. Неопытный говорит, да я же вам сказал, что не успею. Что получает? В лобешник. И вот так вот 4 раза в лобешник, и потом последний раз, когда не выполнил. А опытный человек говорит, конечно, конечно, конечно. А в конце говорят, Иванович, ему говорят, ну, тот говорит, да. Да, ну хотя бы старались. Хотя бы печень не проедал, урод. Да? Это правильно с точки зрения эффективного управления? Нет. Ну поэтому еще раз говорю, очень важно, что на всей вертикали люди вменяемые, работающие в одной операционке. Почему и парадигмы сверху идут? И почему, если у вас парадигмы не идут за пределы отдела, то вам никто не мешает их распространить внутрь отдела? Ну не выплескивайте вы их наружу. Своих орлов выстроите. Создайте островок порядка. Вот о чем, да? Потому что они в вашей юрисдикции, и вам никто не мешает их заставить так работать с вами. Как вы будете работать с вашим боссом, отдельная история, да?
Вопрос из зала. А следует ли сообщать обо всех препятствиях, без исключения, даже о мелких?
Во-первых, это, конечно, в соответствии с размером проекта. Да? Понятно, что там опоздание на полминуты, наверное, можно не звонить, если вы едете в Калугу. Ну так, вот, здравый смысл, да? Далее, четкое проектное управление и система Total Quality Management – это более сложная тема. Она в ряде случаев предполагает набор параметров цели. То есть цель делается не фиксированная, а вот это вот там удовлетворительно, это хорошо, там, это отлично, это там допустимо. Но это уже тонкие вещи. Да? Сначала хоть тайм-менеджмент освоите, потом туда лезть. То есть тут, когда нету Total Quality Management вот этой системы, да, то тогда, по крайней мере, на здравом смысле. Ну, вот я говорю, на секунду в Калугу не надо. Я больше ничего не могу добавить, да, но подчиненный, это все-таки не требует жесткой регламентации писать, но с учетом 100% качества, там очень легко понять, что является отклонением. Чаще всего отклонение временное. Бывает отклонение содержательное. Когда вам подают вовремя отчет, вы его пролистываете и говорите, а где раздел номер 3? А вы знаете, мы не успели сделать. Ну, в принципе, мы же подали отчет. К вопросу 100%. Да, отчет подали, но он без третьего раздела. А нафиг он мне без третьего раздела? Ну, так мы не успевали. Сталкивались, кстати, с такой логикой? И человек упорно не видит в этом ничего плохого. Подумаешь, третьего раздела нет. Ну, мы не успевали, так что теперь? А когда он должен был вам сообщить? Когда увидел, что не успевает. И тогда он должен спросить, вы мне продлите срок, дадите 3 переписчиков гусиными перьями или позволите сдать без третьего раздела? То есть вы принимаете решение. А его задача как минимум проинформировать вас. Ну, то есть его можно наказать, убить, это 5-й вопрос. Не меняет сути дела. Отчет будет, не будет готов срок. Понимаете? И вот для начала надо разобраться, что с этим делать, дать внятную управленческую вводную, вместо того, чтобы орать и танцевать и бить в бубен. В прямом и переносном смысле для этого выражения. Потому что часто, когда подчиненный сообщает, в ответ идет выплеск сознания, что, в общем, задача не решает. А должно сначала последовать руководящее указание, что с отчетом делать. А уж потом отдельно вынести там, топтание по печени подчиненного, это следующий вопрос. Понятно. Когда установите степень вины, там, свою или чужую. Вот логика этого понятна? То есть, как только отклоняется от 100%, на разумную величину, заслуживающую внимания. Да, понятно, что если мы, там, идет вперед танк, и на него села муха, не надо рапортовать села муха, потому что танк это сильно не повредит. Хотя муха в проекте не была предусмотрена, да, но если это не шпион ЦРУ, не надо об этом сообщать. Я вот о чем так. Ну, примитивно. Там либо это total quality management, либо, простите, здравый смысл. И при этом мы понимаем следующее, что мы не начетчики и не пытаемся подчиненного укорить за то, что он не сообщил муху, севшую на танк, чтобы он был в чем-то виноват. То есть в регулярном менеджменте нет идеи все время винить подчиненного. Это операционная система манипулятивный менеджмент, суть которого подчиненный все время в чем-то виноват. Сегодня он виноват в том, что сообщил о мухе, а завтра, угадайте в чем, что не сообщил о мухе. А когда он скажет, так как мне правильно действовать, руководитель говорит, батенька, так вы сами думаете, вам же деньги сколько платят? Вы что хотите, чтобы я инструкции писал? Нет, говорит подчиненный. Вот идите и думайте, говорит руководитель, и подчиненный уходит зело загруженный, без понимания, что делать-то. Он только понимает, что виноват всегда. Это называется манипулятивный менеджмент, это совсем другая операционная система. А мы говорим о регулярном, где руководитель стремится установить четкие, понятные правила. Кстати, чаще всего там нет никакой проблемы, да, и подчиненные, если они вменяемые, они довольно быстро учатся понимать, где есть муха, а где есть слон, да, о чем надо сообщать, о чем не надо.